Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам у світлої хвилі, тим, хто буде спостерігати за відеострімом, щосереди і щосуботи ми зустрічаємося у прямому ефірі для того, щоб давати відповіді або принаймні їх віднаходити, відповіді на питання, що виникають у нас при читанні Слова Божого. Олексій Анатолійович Волченко в цій студії. Доброго вечора, ми вас вітаємо.
Доброго вечора.
Олексію, не встигли ми координати озвучити, як уже є дзвінки і просять, щоб ми не тримали на лінії нашого радіослухача, тому перший зробимо. На зв'язку із нами Валентина. Ви зараз в ефірі. Валентино, доброго дня.
Добрый день. Очень благодарю Господа за ваш труд, за эту передачу, за радио. Благословений вам, Господне. Да будет все во славу Его и устройство, и все, что у вас там перемены, все во славу Его, с Его помощью. И вот у меня вопрос. Прежде вопроса я вам зачитаю место Писания. Это Псалом 18, 10 стих. «Суды Господни, истина». Все праведные, они вожделение золота и даже множество золота чистого, плащи меда и капель сота. В соблюдении их великая награда. И вопрос, о каких судах идет речь, каких судов жаждет душа? Ну, какие суды вот слаще меда и вожделение золота чистого? И что значит соблюдение судов этих? Благодарю.
Дякуємо за запитання. Псалом 18, 11 вірш.
Спасибо большое за вопрос. Очень интересный вопрос такой, да? Вот. Но если мы нажмем перевод этого слова «суд», это правосудие, справедливость, правда, закон, устав. Да? То есть мы видим, что на самом деле суд, он может переводиться как и закон. И поэтому страх Господень чист пребывает вовек, и закон Господа истина, и закон Господа праведен. То есть мы можем воспринимать это слово «суды» непосредственно как закон Божий. И тогда нам все становится понятно, как весь Псалом 118, что слово Твое есть истина, что слово Твое свет стезе моей, и что оно драгоценнее золота чистого и так далее. Поэтому я думаю, что в данном случае лучше воспринимать это слово как закон Божий.
Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, в Библии очень подробно описано создание храма, жертвенника, жертв. Насколько актуально эти знания сейчас? И вообще, насколько актуален Ветхий Завет? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Глубокий такой вопрос и важный такой вопрос. Ну, у нас есть, вот если мы откроем 1 Коринфянам 3 главу, по-моему, 16 стих, написано, что «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас». То есть теперь каждый человек, верующий в Иисуса Христа, он становится храмом Божьим. Потому что когда Иисус Христос был распят на кресте и сказал «совершилось», в тот же день разорвалась завеса в храме сверху донизу, и Дух Святый вышел из святого святых. И Господь перед этим говорил: «Все оставляется в ваш дом пуст». То есть Бог как бы покинул храм, и теперь Дух Святый, он излился на всякую плоть, и каждому человеку доступно спасение. Только призови имя Господа. И написано Ефесянам 1:13, что уверовавшие в Него запечатлены обетованным Святым Духом. И теперь Святой Дух доступен каждому человеку через веру. Поэтому, конечно же, актуальность храма, она как таковая исчезла, потому что каждый верующий во Христа Иисуса является храмом Божьим. И поэтому сейчас, еще раз говорю, актуальность храма того исторического пропало. Все те события, которые были, Скиния, потом первый храм, второй храм, это все были пророческие образы для вот этого события, когда пришел Иисус Христос и принес нам спасение. И через 30 лет после смерти Христа был уже, или через 40 лет был разрушен храм и все, и даже Иерусалим там сравняли с землей и назвали его уже каким-то римским именем. То есть все изменилось. Теперь Дух Божий находится в каждом верующем человеке.
Вадим запитав про актуальність Старого Завіту для людей, які живуть в Новому Завіті.
Ветхий Завет – это тень Нового Завета, это тень Христа, закон – это тень. Это если Новый Завет, вы поймите правильно, Новый Завет всего лишь, что Иисус Христос есть Господь и что Бог есть любовь. Новый Завет простой. Он для плоти очень простой, а для духа очень сложный. Очень-очень сложный. То есть если мы достигли в Новом Завете любви, любви, вот той любви, которую Господь нам говорит, да, то тогда актуальность Ветхого Завета пропадает, если мы достигли любви. Если мы настолько достигли любви, что жертвуем жизнью своей ради ближнего своего, если мы достигли любви настолько, вот 1 Иоанна 3,16, мы познали любовь в том, что Он положил душу свою за нас, и мы должны полагать души свои за братьев. Если мы достигли любви, я открою 1 Иоанна 4,16, там так написано: «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем, тот, кто нашел любовь». Обратите внимание, это только тот, кто нашел любовь Божию. И тогда любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он, если мы уже поступаем, как Христос. И 18 стих нам говорит, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх есть. Мучение, боящийся, несовершенен в любви. Смотрите, Ветхий Завет построен на законе, и чтобы исполнить закон, нужна мудрость. А мудрость – это страх Господень. Страх Господень – это мудрость для исполнения закона. Нам нужно исполнять закон, а для исполнения закона нужен страх Господень. Но когда мы достигли любви, то совершенная любовь изгоняет страх. Поэтому тот, кто достиг любви, для того, конечно, уже не нужен Ветхий Завет. И актуальность его пропадает, потому что любовь есть совокупность совершенства. Потому что любовь – это и есть Бог. Бог есть любовь. Кто не любит, тот не познал Бога. Тот, кто познал Бога, ему уже больше ничего не нужно знать. Как Павел говорит, я рассудил не знать ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И все, что я знал до этого, я почитаю за ссор и за мусор. Хотя он учился у ног Гамалиила, еврей из евреев. А он почитал это за ссор и за мусор. Почему? Потому что он познал Бога. А Бог и есть любовь. И кто достиг этой любви, да, для того закон не актуален. Но тот, кто не достиг любви, тот, кто не достиг любви, для тех еще нужен закон, потому что еще сильна плоть. А для плоти нужно ограничение. Именно кто-то должен сдерживать буйность нашей плоти. Ибо закон дан по причине преступлений. То есть, когда наша плоть буйная и неконтролируемая духом, то тогда, конечно, нужен закон.
І ще один момент у цьому питанні, на трошки вирву зараз із цієї думки вас. А про що нам може свідчити оця точність розмірів, матеріалів при будівництві і вибрання конкретних людей для будівництва? Про що це нам має говорити?
Будівництво чого?
Храму, як сказав от Вадим.
Ну, у нас вже один строїтельний матеріал. И одно строение, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И один строительный материал – это любовь. Это если мы откроем Ефесянам 4 главу, и у нас тут написано, что дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возрастали в того, который есть глава Христос. Тут слово «возвращали» неправильно, а «возрастали» в того, который есть глава Христос, из которого все тело, совокупляемое, составляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Строительство храма, если в Новом Завете, это строительство самого себя в любви. Вот что такое строительный материал храма Божьего в Новом Завете.
Продовжується, дорогі радіослухачі, програма «Запитання і відповіді за Біблією». Ви слухаєте Світле Радіо, і зараз ми маємо ще телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Альона. Ви зараз в ефірі, Альона, доброго дня.
Добрий день. Хотіла би спросити учителя. От 27 глава Євангелія від Матфія. Тут 25 стихі написано: «И отвечая, весь народ сказал, кровь его на нас и на детях наших». Ну, это когда было уже распятие Иисуса Христа приговаривали. Вот. Не отсюда ли уже погромы еврейские, концлагеря и так далее? И ненависть к евреям, ну, в некоторых людях, да?
Понятно. Дякуємо, да, за питання спасибо. Почули. І, дорогі радіослухачі, хочемо нагадати про те, щоб ви вимикали гучність приймачів, коли виходите у прямий ефір. Відповідь на питання. Євангеліє від Матвія, 27 розділ, починаючи з 25-го вірша.
Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле, опять же, все Писание богодухновенно и открывается оно только Духом Святым, ибо оно было написано мужами Божьими, водимые Духом Божьим. То есть смотрите, какая ситуация. То, что происходило, все происходило по Писанию, и все совершал Иисус Христос по Писанию. То есть все это началось с того, что Он родился от Девы, а то, что он возрастал, доколе не научился отделять добро от зла. Потом он крестился, исполнил так всякую правду. Потом он был искушаем в пустыне. И потом, когда пришла полнота совершить казнь, он говорил ученикам, что вот Сыну Человеческому должно пострадать, быть убитым, на третий день воскреснуть по Писанию. И когда пришла полнота, Бог Духом Святым совершал это все событие. Он Духом Святым вошел в Каиафу, первосвященника, и сказал через Каиафу, что должно одному умереть, чтобы спасти весь народ. Написано, это он говорил не от себя, а через, от кого он говорил? От Господа. Это Господь утверждал его. Точно так же, когда пришла полнота, и они были на Пасху, он помыл ноги ученикам, в том числе Иуде, и сказал, один из вас предаст меня. И тогда, когда Иуда собрался уже это делать, он дал кусок ему и говорит, иди и делай, пора тебе предавать меня. И он пошел предавать, потому что нужно было, чтобы по Писанию один предал из своих. Потом по Писанию нужно, чтобы первосвященники предали его, как бы он как агнец, а его надо принести в жертву. И поэтому к первосвященникам привели его, и Каиафа, Анна, они приговорили его к смерти, то есть это как бы было к жертвоприношению. Даже тогда, когда Пилат не хотел совершать это жертвоприношение, но все равно нужно было совершить это жертвоприношение, не просто так отправить на крест, а нужно, чтобы исполнилось пророчество, что он был обезображен паче всех человеков. И тогда Господь пришел во сне к жене Пилату. Пилат, жена сказала, не убивай его, а отпусти, ибо я много страдала. И тогда Пилат отдал его на мучение, в надежде на то, что они образумятся. И когда он избил его так, что не было ни одного живого места, и вывел его, и говорит, все человек, в надежде на то, что не отпустят его. Но они сказали, распни его. И поэтому вот это все было по пророчеству, то есть казнью руководил Господь. И эта фраза «И отвечал весь народ, кровь его на нас и на детях ваших». Идет речь о том, что это было окропление кровью, как Первый Завет был совершен не без крови, когда Моисей заклал в жертву агнцев и окропил народ. Точно так же и это второе жертвоприношение, вот жертва Иисуса Христа за весь народ, но в том числе или в первую очередь за иудеев. И поэтому это исполнение пророчества, что народ сказал кровь его на нас и на детях наших. То есть это исполнение пророчества, это окропление всего народа и потомство всего народа, окроплению кровью Иисуса Христа. Это исполнение всего лишь пророчества.
Телефон для повідомлень 093 558 44 12.
Іще триватиме недовго програма «Запитання і відповіді за Біблією». І на зв'язку із нами Ольга. Пані Ольго, ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Я хочу задати таке питання. Скажіть, будь ласка, як воскреснуть мертві при приході Ісуса Христа? Мертві воскреснуть ті, які в даний момент будуть кремировані. Спасибо.
Як вони воскреснуть?
Якщо вони кремировані, да? То есть получается, що...
Ну, так останнє слово показує, що тепер прив'язати треба і до цього.
Вот. Ну, ніхто не знає, як і хто воскресне, і в якому тілі прийдуть. Ніхто цього не знає. І які тіла ми отримаємо, ми теж цього не знаємо. Ми, ну, дійсно цього не знаємо. І... Поэтому даже у, по-моему, 1 Коринфянам в 15 главе Павел так и говорит, что это не так важно, что кто в каком теле придет. Вот 42 стиха. «Так при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении, сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное». А есть тело духовное. Смотрите, ну, сеется тело душевное, сеется жизнь. Душа – это жизнь. И вот жизнь, которая в теле. А восстает тело духовное. И вот это духовное, оно не будет ничего иметь, ни одной частички предыдущего земного. И когда вот говорят, вот кости там воскреснут, соединятся, ничего земного не будет. Господь говорит, творю все новое, все старое прошло. То есть вот это кости или прах, или еще что-то. Из праха ты взят, в прах возвратишься, но прах проклят. Он проклят. И никто не отменял этого проклятия. Земля проклята за тебя, и ты в прах взят, и в прах возвратишься. Это все проклятая составляющая часть человека. Но спасется дух. И вот в это духовное, которое воскреснет, какое оно будет, мы не знаем. Но то, что там не будет частички земного проклятого, наверняка не будет, потому что, ну, земля, еще раз говорю, проклята. И написано 1 Коринфянам 15:50, «Но скажу вам, братья, плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие, и тление не наследует нетление». То есть даже маленький кусочек земного тленного не наследует нетленного. И поэтому, если мы думаем, что вот если сгорел человек, да, там, то он не воскреснет. Да нет, конечно, мы уже говорили, сколько мучеников были сожжены. Сколько было сожжено в концлагерях, в печах концлагерей. Сколько мучеников было сожжено в кострах. И поэтому думать о том, что если не осталось какой-то частички земного, то оно не воскреснет, совершенно неверно. Более того, я еще раз хочу сказать, тление не наследует нетление. Никакой частички земной, ни одной молекулы не будет в новом теле. Ну, не будет. Почему? Потому что тление, написано, не наследует нетление. Все творю, все новое.
Олексій, у нас залишається 2 хвилини. Я думаю, що ми встигнемо відповісти радіослухачеві на СМС-питання. Наказують ли Бог грішників, или вони наказують самі себе?
Спасибо большое за вопрос. На самом деле, Господь определил законы. Законы. Вот Он определил законы. Допустим, это закон гравитации. То есть закон гравитации – это закон притяжения к Земле. Если человек идет по крыше и решил пойти дальше, чем закончилась крыша, и он упал и разбился. Вопрос, кто его наказал, закон Божий или этот
закон притяжения,
ходящий по крыше человек? Конечно, тут написано, что у Якова каждый искушается, обольщаясь собственной похотью, похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. То есть человек должен учитывать законы Божьи, он должен учитывать, чтобы жить и послушаться, подчиняться этим законам, и тогда ты будешь благословлен. Написано в Второзаконии, 28 глава. Если ты будешь слушать и исполнять, то будешь благословлен в поле, дома, на работе, плод чрева, плод скота, житницы, кладовые. Будешь благословлен. Не будешь, значит, будешь под проклятием, придут все болячки, все немощи. Если ты пошел дальше, чем крыша, ты же понимаешь, что есть закон притяжения. Ты упадешь. И точно так же законы Божьи, законы физические или духовные, это все равно законы Божьи. Это Бог все сотворил. Он установил все законы. Нарушая законы, мы попадаем в неприятности. Физические ли эти законы или духовные, нарушая любой закон, мы попадаем в неприятности. Мы попадаем в проблему, которую сами создали, только тем, что мы нарушили этот закон.
Додатковое питання від цього ж радіослухача. А почему в церкви люди грешат?
Потому что в церкви люди, они остаются рожденными по плоти. Смотрите, неверующий человек, он рождается мертвым во грехах. Ефесянам 2 глава. Под водительством духов там злобы поднебесной, исполняя желания похоти плоти. По мере того, когда человек признал Иисуса Христа Господом, в нем появляется Дух Божий. И Дух Божий противится вот этому старому греховному человеку, который называется плоть. Плоть – это не тело. Тело – это всего лишь сосуд. Плоть – это старая греховная природа человека. И она противится Духу Божьему. И Дух противится плоти. Внутри человека происходит борьба. И поэтому плотская составляющая, она остается, и она будет до последнего вздоха жизни. Она будет искушать, она будет заявлять о своем присутствии. И по мере того, когда мы возрастаем в Боге, в Духе, то мы Духом умерщвляем вожделение плоти. А у того, у кого мало Духа, то плоть не умерщвляется и совершает грешные поступки. Но при том, при всем, это не значит, что тот человек, который падает и грешит, то он неверующий. Нет, написано, что тот, кто постоянно согрешает, тот не видел и не познал Бога. А тот, кто упал, Иоанн говорит, 1 Иоанна 2:1, «Дети мои, прошу вас, чтобы вы не согрешали, а если вы согрешаете, то вы имеете ходатая Иисуса Христа праведника». И попросим у него прощения, он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. То есть праведник 7 раз упадет, но встанет, а грешник не встанет. Поэтому нету совершенных людей, вообще нету совершенных. И Павел говорил, я не почитаю себя достигшим. Нету ни одного абсолютно святого, чистого, праведного. Был только один абсолютно святой, чистый, праведный. Его зовут Иисус Христос.
Олексію, сьогодні почали сьогоднішню передачу з такого питання, як що значить Ісус підкориться сам, а потім було запитання про актуальність Старого Завіту, про суди Божі, про створення будування храму, про те, як воскреснуть люди, які зараз мертві. Чим би ви хотіли довершити програму, або на чому іще більше загострити увагу наших радіослухачів?
Я хотів би еще вот этот вот вопрос, когда евреи сказали «кровь его на нас и на детях наших», и как бы я так услышал, что именно это, возможно, какая-то причина
сегодняшних
антисемитизма, да, какого-то. На самом деле, чтобы мы понимали, спасение от иудеев. Спасение от иудеев. Иисус не проповедовал язычникам. Одна язычница удостоилась услышать проповедь в Самарии возле колодца. А Иисус не проповедовал язычникам. Он апостолам говорил, не ходите на путь к язычникам, идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. То есть спасение от иудеев. Иисус проповедовал иудеям, и они приняли на себя искупительную кровь Иисуса Христа. Они же-то приняли ее. Господь их всех простил на кресте, ибо сказал, не ведают, что творят, он их не проклял. Поэтому уже те иудеи, которые приняли искупительную кровь, и дети их, которые приняли, и уже вот учение апостолов, которое донеслось до язычников и как раз принесло спасение всему миру. Именно иудеи принесли спасение всему миру. Не язычники, не сами язычники уверовали, а только через иудеев. Потому что Господь искупил иудеев тогда, когда пролил кровь на них и на детях их. И поэтому, вы знаете, давайте никогда не задумываться и не грешить, потому что обетование Божие остается. Благословляющих тебя я благословлю, проклинающих тебя я прокляну. Благословляйте иудеев, благословляйте Израиль, потому что это ваше благословение. И даже не думайте никогда в другую сторону.
Дякуємо вам, дякуємо за участь. Говоримо вам до наступної зустрічі. Дорогі радіослухачі, це була програма «Запитання і відповіді за Біблією». З нами був Олексій Волченко. Хочемо нагадати, що цю програму ви можете спостерігати на каналі Світлого Радіо в Ютубі. До речі, підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових програм. До наступних зустрічей.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.